Глава четвертая. На мостике поднялся возмущенный и встревоженный гул. Но Гарн Горва одним коротким приказом заставил всех замолчать. «Тихо! У нас нет времени для паники!» Капитан снова повернулся к экранам, напряженный, словно туго натянутый лук. Гордон посмотрел на Лианну. Принцесса сохраняла полное самообладание, ничем не выдавая своих эмоций. Зато сам Гордон испугался не на шутку. «Вы можете связаться с Вамальгаутом и попросить помощи?» — спросил он. «Слишком далеко. Помощь не поспеет вовремя. К тому же наши друзья, прячущиеся в засаде, перехватят это сообщение и немедленно нападут на нас. Впрочем, они нападут в любом случае». В уголках рта капитана обозначились глубокие морщины. «Я считаю, что у нас только одна надежда на спасение. Развернуться и попробовать оторваться от них. С позволения вашего высочества!» «Нет!» — неожиданно перебила Лианна. Гордон вслед за капитаном удивленно взглянул на нее. Она едва заметно и совсем невесело улыбнулась. «Гарн Горва! Не нужно щадить мои чувства, хотя я и благодарна вам за то, что вы попытались это сделать. Мне не хуже вашего известно, что мы можем ускользнуть от кораблей врага, но не от его ракет. Как только мы изменим курс, они поймут, что засада обнаружена, и обрушат на нас шквал огня». Гарн Горва с жаром заговорил про отвлекающие маневры и батареи противоракетной защиты, но Лиана уже подошла к связистам. «Я буду говорить с Королевским центром связи на Фамальгауте, на обычной волне».
«Ваше высочество!» — безнадежным тоном произнес капитан. «Они перехватят сигнал!»
«Я как раз этого и хочу!»
Ее решительный взгляд поразил Гордона. Он открыл было рот, чтобы возразить, но Корхан, возбужденно взъерошивший перья, опередил его.
«Это очень рискованный план, ваше высочество. Но риск иногда бывает оправдан. Однако я прошу вас еще раз все взвесить, прежде чем принять решение, от которого зависит ваша жизнь.
И жизни всех остальных тоже. Я отдаю себе отчет в том, насколько это опасно. Но я все обдумала и не нашла другого выхода».
Принцесса обвела взглядом всех собравшихся на мостике.
«Я сообщу на Фамальгаут, что собираюсь на Моррал для важных переговоров с Наратом Тейном, и на самом деле туда отправлюсь».
На мгновение над мостиком нависла мертвая тишина, затем Гордон нарушил ее.
«Как?»
«Вы, конечно, понимаете, к чему это приведет», — продолжала Лианна, словно не расслышав возгласа Гордона. «Если станет известно, что я полетела на Моррал, но по дороге со мной что-то произошло, виновным в этом посчитают моего кузена. Во всяком случае, так это будет выглядеть со стороны, и с надеждой занять мое место на троне Нарату Тейну придется расстаться. Мы поставим наших спрятавшихся друзей в безвыходное положение. Нарат Тейн не решится убить меня при таких обстоятельствах, разрушающих все его планы».
«Это все, конечно, хорошо», — заявил Гордон. «Но что произойдет, когда мы попадем туда? Вы знаете, что этот человек жаждет избавиться от вас, и сами отправляетесь прямо ему в пасть». Он стоял рядом с Лианной, думая только о ней, и едва ли замечая, как все вокруг замерли в молчании. «Нет, мне больше нравится предложение капитана. Пусть шанс вырваться и невелик, но он есть, поэтому...» В широко раскрытых серых глазах Лианны светилось ледяное спокойствие. Губы чуть дернулись в полуулыбке.
«Джон Гордон, благодарю вас за заботу обо мне. Я выслушала ваши доводы и приняла решение».
Она повернулась к связисту.
«Пожалуйста, отправьте вызов на Фамальгаут».
Техник нерешительно оглянулся на капитана, но Гарн Горва лишь развел руками.
«Исполняйте приказ ее высочества».
Ни он, ни кто-либо другой не обратили внимания на то, как побагровело лицо Гордона, а затем стало белым, как мел. Он словно вдруг превратился в невидимку. Гордон шагнул вперед, не замечая, как длинные пальцы Корханна все крепче и крепче сжимают его предплечье, так что когти уже впились в плоть землянина. Гордон заставил себя остановиться и успокоиться. Пока Лиана говорила с Фамальгаутом, он следил за экранами. На них ничего не изменилось. Темное космическое течение спокойно проплывало мимо по своим древним делам, никак не связанным с людьми.
У Гордона даже мелькнула мысль, а не выдумал ли Корхан эти скрывающиеся в засаде корабли с их враждебными намерениями.
«Посмотрите сюда!» — прошептал Корхан и ткнул когтистым пальцем в сверкающие искры на тепловом экране. «Каждая такая вспышка — это корабельный генератор. Течение движется, ничто в космосе не стоит на месте. Корабли вынуждены перемещаться заодно с ним, и тепловые сканеры видят это, даже когда обычный радар ничего не показывает».
«Корхан, друг мой», — негромко ответил Гордон, — «ваши способности слегка нервируют меня».
«Вы скоро привыкнете. И не забывайте, я действительно ваш друг».
Лиана закончила разговор с Фомальгаутом, перебросилась парой слов с капитаном и покинула мостик. Гордон вместе с Корханном направились следом. Спустившись по трапу, Лиана вежливо обратилась к министру.
«Корхан, прошу извинить нас».
Тот кивнул и зашагал прочь по коридору на своих длинных тонких ногах. Лиана распахнула дверь кают-компании, не дожидаясь, когда Гордон догадается это сделать. Войдя в комнату, она обернулась и раздраженно взглянула на Гордона.
«Не смейте спорить со мной на людях и обсуждать мои приказы!»
А наедине он спокойно встретил ее взгляд. «В спальне вы тоже будете оставаться монархом?» Настала очередь Лианы покраснеть.
«Возможно, вам трудно это понять. Вы человек из другой эпохи, другой культуры».
«Действительно трудно. И вот что я вам скажу. Я не откажусь от своего права говорить все, что думаю». Лиана хотела возразить, и он повысил голос совсем ненамного, но этого хватило, чтобы принцесса промолчала. «И еще одно. Я спорил с вами только потому, что я ваш друг, потому что люблю вас и думаю о вашей безопасности, и я не готов прилюдно получать за это пощечины». Взгляд его стал таким же твердым и разгоряченным, как и у самой принцессы. «Лианна, вы удивили меня. Возможно, вам нужен кто-то другой, лучше разбирающийся в тонкостях протокола».
«Попытайтесь меня понять. Кроме личных чувств, у меня есть еще и мое королевство. О нем я должна заботиться в первую очередь».
«Понимаю», — сказал Гордон. «Если помните, мне когда-то приходилось заботиться обо всей империи. Спокойной ночи». Он вышел, оставив ее в одиночестве. В коридоре, несмотря на все раздражение, Гордон не смог удержаться от усмешки. «Интересно», — подумал он, — «часто ли ей приходилось сталкиваться с неповиновением?» «Наверняка нет». Он вернулся в свою каюту и долго лежал без сна, размышляя о том, сработает ли безумный план принцессы и позволят ли им спокойно долететь до Моралла, где бы тот ни находился. Гордон был почти готов к тому, что вражеские ракеты могут разметать обломки крейсера по всему космосу. Но время шло, а ничего страшного не случалось, и вскоре он вернулся к мыслям о Лиане и о том, что их ждет впереди. Наконец Гордон уснул, но его сновидения были неспокойны и безрадостны. Он раз за разом терял Лианну, то в зловещем тумане, где мелькали причудливые тени, то в тронном зале, когда она снова и снова проходила мимо, равнодушно скользя по его лицу холодным, неузнающим взглядом. Крейсер обогнул край течения, повернул на юго-запад и беспрепятственно продолжил полет. Когда по корабельному расписанию наступило следующее утро, Гордон сидел в капитанской столовой и с мрачным видом ковырял вилкой в тарелке, дожидаясь, когда Гарн Горва и другие офицеры закончат завтрак. Лиана всегда завтракала в своей каюте. В этот момент к нему подошел Корхан.
«Кажется, план принцессы пока работает», — заметил министр.
«Разумеется. Жертва сама направляется в ловушку. Зачем тогда стрелять в нее?»
«Нарату Тейну трудно будет найти способ расправиться с ней в своих владениях, чтобы его не обвинили в гибели принцессы».
«Вы в самом деле так думаете?»
«Нет», — Корхан покачал головой. «Зная Нарата Тейна, его мир и живущий там народ, я думаю, что у него вообще не возникнет с этим трудностей».
Они помолчали, затем Гордон сказал: «Мне кажется, будет лучше, если вы расскажете подробней». Они зашли в кают-компанию, и Корхан снова открыл карту королевства Фомальгаут с блестящими в темноте звездами.
«Здесь, вдоль юго-западных границ королевства, находятся, так сказать, пустые миры.
лишенные планет звезды, либо системы с необитаемыми, непригодными для жизни планетами. Но среди них порой встречаются и миры, населенные не гуманоидами, наподобие Крена, откуда я родом».
Министр указал на желтовато-коричневую звезду, сверкающую словно дымчатый топаз на темной груди пылевого облака.
«Это и есть Маррал с планетой Тейн, на которой находится двор Нарата».
«Довольно странное место для наследника престола», — нахмурился Гордон.
«До недавнего времени он был шестым в линии наследования. Нарат родился на Тейне. Склонность к интригам у него в крови. Его отца сослали туда за несколько лет до рождения принцессы Лианны.
Но почему гуманоиды поддерживают его, а не Лианну?
Нарат всю жизнь провел среди них. Он думает так же, как они. На самом деле он более близок к ним, чем даже я. Негуманоидные расы не похожи одна на другую. Они появились в разных звездных системах, прошли разный путь эволюции, диктуемый особыми местными условиями. Некоторые из них настолько своеобразны, что кажутся чуждыми не только людям, но и другим негуманоидам. А Нарат любит их всех. Он странный человек и, вполне вероятно, немного не в своем уме».
Корхан отключил карту и отвернулся, взъерошив перья, как всегда, когда был чем-то обеспокоен.
«Лучше бы Лианна послушала вас», — произнес он. «Будь проклят, этот протокол! Здесь нужно было проявить не бесстрашие, а разумную осторожность. Но принцесса, как и ее покойный отец, не привыкла отступать перед опасностью. Сейчас она разгневана и полна решимости прекратить происки двоюродного брата».
Он покачал головой.
«Возможно, она слишком долго его терпела».
Лианна не дала Гордону ни единого шанса переубедить себя. Пока желто-бурая звезда на экранах не превратилась из далекой искры в ярко пылающий диск, она избегала встреч наедине. 2-3 раза Гордон ловил на себе задумчивый взгляд принцессы, но все остальное время она обращалась к нему с подчеркнутой вежливостью и показным дружелюбием. Только сам Гордон знал, что между ними выросла стена высотой в 10 футов. Он не пытался штурмовать эту стену, пока не пытался. Крейсер сбросил скорость, а затем приземлился на вторую планету системы Маралла — Тейн, вотчину Нарата. Когда пыль улеглась и обжигающий жар спал, Лианна вместе с Гарном Горвой и Корханном поднялись на мостик и остановились у экрана, наблюдая за панорамой снаружи. Гордон держался чуть в стороне, пытаясь справиться с разыгравшимися нервами.
«Они получили ваше сообщение?» — спросила Лианна.
«Да, ваше высочество. Могу показать запись».
«Капитан, я не сомневаюсь в ваших словах. Просто мне это кажется странным».
Это казалось странным даже Гордону. На экране было видно заросшее травой поле вокруг примитивного, очевидно редко используемого космопорта с обветшавшими строениями. На потрескавшейся посадочной площадке могли разместиться всего несколько кораблей. Вдали раскинулся редкий лес с просторными полянами в глубине. Тонкие, изящные деревья цветом и формой напоминали колосья пшеницы. Густо золотое солнце отбрасывало оранжевые тени. Неслышимый и неощущаемый за экраном ветер раскачивал вершины деревьев. И больше никакого движения.
«Если мой кузен не смог приехать и встретить меня», — произнесла Лианна с решительным видом, но шелковым голосом. «Придется мне самой отправиться к нему. Капитан, мне нужен аэромобиль и охрана. Немедленно!»
Гарн Горва отдал приказ, а Лианна подошла к Гордону.
«Это официальный визит. Вам не обязательно ехать со мной».
«И все же я не хотел бы пропустить его», — ответил Гордон и добавил. «Ваше высочество». Слабый румянец коснулся щек принцессы. Она кивнула и направилась дальше. Гордон пошел следом к воздушным шлюзам. Шагавший рядом Корхан искоса поглядывал на него. Однако никто не произнес ни слова до тех пор, пока не подали аэромобиль. Охранники выстроились вокруг Лианны, Гордона и Корханна. Знаменосец поднял флаг с белым солнцем, затрепетавший на ветру, и спустился с ним по трапу к машине. Затем, когда Лианна садилась в салон, установил знамя в специальное гнездо и застыл по стойке смирно. Вытянутый корпус аэромобиля был обшит броней с замаскированными бойницами по бортам. Охрана была хорошо вооружена. Это должно было успокоить Гордона, однако он все равно нервничал. Высокие, раскачивающиеся деревья и просматриваемые насквозь лесные поляны при всей своей невинности почему-то приводили в замешательство и уныние. В воздухе, теплом, как звериное дыхание, чувствовалось что-то дикое и враждебное. Гордон не доверял этому миру. Даже этот почти осязаемый небосвод с металлическим блеском казался ему крышкой мышеловки. Аэромобиль помчался вперед по неровной грунтовой дороге, но благодаря воздушной подушке тряска совсем не ощущалась. Пейзаж за окном постепенно менялся. Лес все чаще прореживали скалистые сопки. Тени сгущались, словно мир вокруг погружался в сумерки. То ли водитель, то ли сидевший рядом с ним знаменосец вдруг вскрикнул, и охранники тут же выставили оружие в бойнице еще до того, как Гордон осознал причину тревоги. Корхан показал на пологий склон впереди.
«Смотрите, там, за деревьями!»
Какие-то существа стояли на затененной поляне, но Гордон не смог определить, на что похожи их причудливые мощные силуэты. В салоне повисло напряженное молчание, было слышно, как шипят под днищем струи воздуха. Затем на склоне прозвенел рог, мелодично, но пронзительно. От этого звука бросало в озноб, как от блуждающих огней в ночном лесу. И через мгновение толпа чужаков хлынула по склону к дороге.